Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена, и вместо проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делают.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 90-му году. На нашем календаре год 90-й. Российские публицисты в гостях у Горбачева. Новый роман Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики. Гибель Виктора Цоя».
Как сообщил корреспондент УТАСС, менеджер рок-группы кино «Айзеншпис», трагедия произошла в Тукумском районе под Юрмалой, где Виктор Цой проводил свой отпуск. 15 августа, в среду, он возвращался с рыбалки на автомобиле и врезался в шедший навстречу «Икарус».
Писатели «Гости свободы» Булат Акуджава, Юлий Ким, Юнна Морец – выступают перед нашим микрофоном.
Когда все наши всех не наших перебьют, а наши всех угробят все не наши, когда все те порубят всех не тех, а все не те зароют тех и этих, тогда этническое равенство берцовых, голеностопных, тазовых, височных не будет волновать дегенератов, усопших в героической борьбе.
Памяти кинорежиссера Сергея Параджанова. Последнее выступление писателя Сергея Довлатова. 90-й год. После рекламы.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. Год 90-й. «Гости свободы». Открывает эту тему специальная передача о визите к Михаилу Горбачеву.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. В эфире специальная передача, она продлится 50 минут, посвященная несколько необычной, можно сказать, специальной встрече. Я узнал об этой встрече вечером в пятницу. Теперь краткие отчеты о ней уже появились в «Правде» и «Известиях», а тогда, говорят, только по советскому телевидению сообщили. Мне позвонил домой вначале мой директор, а затем и один из наших слушателей. «Говорят, — сказал он, — что в Москве Горбачев встречался с авторским активом вашей станции. Сообщи подробности». Эта формулировка мне понравилась, хотя и сильно рассмешила меня и показалась весьма преувеличенной. Действительно, среди тех, с кем встречался советский президент, немало людей, выступавших и выступающих в программах «Радио Свободы». Чаще других. выступают Анатолий Стрелиный, Игорь Клямкин, Лариса Пияшева и Василий Селюнин. Троих из них я и попросил рассказать об этой встрече. Анатолий Стрелиный записал свои впечатления в субботу в Москве.
Когда я шел к Горбачеву, мне было, конечно, интересно, зачем он нас созвал, какая тут у него политика. Но у меня была и собственная маленькая политика, литераторская. Увидеть, каким он окажется вблизи, составить для себя его, так сказать, энцефалограмму. Что он понимает с моей, конечно, колокольни, на которую никому не обязательно взбираться, а чего не понимает. Что знает и замечает, а чего не знает и не замечает. Интересовала меня и его кардиограмма. Здоров ли он? Надежно ли здоров? Хватит нам разваливающихся вождей, думал я, вспоминая в первую очередь, между прочим, не Леонида Ильича, а пусть простят меня его родственники, Владимира Ильича. Даже в те времена, когда я любил социализм и конспектировал его сочинения, у меня было сильное подозрение, что некоторые последние статьи и поступки Ленина – это статьи и поступки очень больного человека. Я не мог себе по-другому объяснить ту злобу, которой пронизана, например, его статья насчет воинствующего материализма. Злоба симбирского студента-первокурсника, дорвавшегося до материализма, пику ненавистному попу зануде. Горбачев надежно здоров, тьфу-тьфу. Это сразу бросилось в глаза, хотя говорить стал очень тихим голосом, как бы нащупывая подходящий для этой кампании тон. Кампания – его слово, он употребил его в конце. Сказал, что он чувствовал себя в нашей кампании хорошо.
Игорь Клямкин и Василий Селюнин находятся у нас в мюнхенской студии. Игорь Моисеевич, Василий Илларионович, так что же за кампания собралась у Горбачева?
Михаил Сергеевич называл «левый центр», такое слово он употребил, но, по-моему, это все же «левее центра».
Я бы одно уточнение. Действительно, если брать их как экономистов, то это действительно левее центра. Все. Но я бы на один момент обратил внимание. Все эти люди, даже народные депутаты, а там было несколько народных депутатов, это люди, которых нельзя назвать такими политическими радикалами в таком традиционном понимании этого слова. Так как у нас они выступают. Вот, поэтому здесь не было, скажем, людей, которые активно критикуют Горбачева слева как политики. Таких людей здесь не было.
Ну, Игорь Моисеевич, тогда я позволю задать вам связанный с этим вопрос уже. А как вы объясняете, почему таких людей не было?
Насколько я могу предположить, это связано с общей идеей этой встречи. Она замышлялась как политическое мероприятие для того, чтобы показать готовность президента двигаться влево в период перехода к рынку, идти на какой-то контакт с этими силами, но не приглашать людей, которые навяжут ему политическую полемику.
Василий Илларионович, почему же вы все так давно уже, я бы сказал, и в один голос при разнице мнений взъелись на правительство Рыжкова? И почему вы полагаете... Вы левый центр или левые радикалы в экономическом смысле. Вы полагаете, что с Рыжковым дальше вперед ни шагу сделать нельзя?
Нельзя. Я убежден, в этом нельзя. Правительство Рыжкова имитирует эту свою бурную деятельность. А что в действительности происходит? Они как бы рассуждают так, что работы с реформами, с перестройкой столько, что и завтра не сделаешь, послезавтра, сегодня не приниматься ничего. И так уже шестой год. И они еще будут 5 лет собираться, если правительство останется. Я лично против Рыжкова не имею ничего. Он красивый мужик, пиджаки отлично носит. Вот. Но надо же и дело делать. Вот Горбачев, я к нему действительно как-то и с почтением отношусь. Да пойдем с чертом, пойдем с Богом, пойдем с кем угодно, пойдем, лишь бы выволочь страну, значит, из этого раздрая. Если сговоримся, то свою лямку как тянули, так будем тянуть. На других не переложим, надо же знать, куда тянуть. По пути хорошо, Рыжков, Горбачев. Не по пути, была без радости любовь, как говорится, разлука будет без печали. Отпускать надо цены. Рынок начинается со свободных цен. Тут других не бывает вещей. Но если бы Рыжков с командой были прилежными студентами и изучали историю нашей экономики, они бы знали, что на рубеже 20-30-х годов вся эта система тотального распределения и планирования, она же тоже была применительна к нескольким видам продукции. А потом выяснилось, что нельзя изготовить эту продукцию, если вы не планируете, жестко не планируете все, что необходимо для изготовления этой продукции.
Заканчивает горбачевский сюжет Анатолий Стрелиный.
Зачем же он нас собирал? По его словам, за тем, чтобы сказать, что он видит, какую угрозу перестройки представляет недовольство народа. Ожидает, что недовольство будет еще больше, когда он даст настоящую свободу. Все будет острее, чем в Польше, но он все равно эту свободу даст, потому что без нее пропадем. Он сказал, что все решится в ближайшие несколько месяцев. Будет очень жарко. И он очень не хочет, чтобы передрались те люди, которые в общем и целом за него. Чтобы мы, говорил, не устроили между собой вселенскую драку. Не допустить раскола в левом центре, сказал он. Мои друзья-политологи отметили это выражение. Кажется, он употребил его впервые, говоря о таких своих критиках, как Силюнин, которые говорят ему, что он слишком робко идет к капитализму. «Левый центр, — сказал Горбачев, — только-только набирает силу, и мы не должны преподнести твердокаменным большевикам, — это мои слова, он мягче выражался, — такой подарок, как наша свара. Он хочет, чтобы в рядах оппозиции, в рядах людей, которые его критикуют, был порядок и согласие хотя бы в этот трудный момент, чтобы не сказали, что это сборище демагогов. Это привожу его дословно. Он собрал нас за тем, чтобы сказать это и добавить, с каким участием и волнением следит за первыми шагами демократического массовета и демократического ленсовета. Как хочет, чтобы у них пошло дело.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Полвека в эфире». На нашем календаре год 90-й. Гости Свободы. Трудно назвать известного писателя, который в эту пору не выступил бы у нас в Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Мюнхене. Булат Акуджава.
Я очень рад, что сюда попал. Теперь это большая честь с точки зрения наших властей, потому что последняя публикация о «Радио Свободе», кажется, в литературной газете.
«Известиях»,
да. Лёни Шинкарёва просто была таким апологетическим материалом, что «Радио Свобода» чуть не самый главный проповедник российской культуры и нашей политики. Ну, в общем, видите, такие метаморфозы, они уже теперь обычны. Я хочу сделать таким образом. Значит, у нас времени не так много. Я хочу почитать вам некоторое количество своих стихотворений. А потом мы с вами поговорим, если у вас будут вопросы. И потом я несколько песен, стихов своих старых спою в конце. Очень немного, потому что я сейчас этим почти не занимаюсь. В России я вообще не выступаю. А на Западе иногда приходится мне брать в руки гитару. Что касается вот этого «Возьмемся за руки, друзья», то, что я написал когда-то, я вкладывал в это очень большой смысл, но в последнее время что-то меня это стало раздражать уже. Недавно появилась у нас пьеса Виктора Славкина, там была такая сцена замечательная. Там собрались шестидесятники на квартире, и вот они уже лысые люди, и они там собираются выпивать. В этот момент приходит их дочь молодая. И они говорят ей: «Маша, давай садись к нам». Она говорит: «Да не хочу я к вам». «Ну садись, садись, посидим вместе». «Да не хочу я, нечего мне с вами делать». «Ну посидим вместе». «Да надоело мне все это, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья». «А я не хочу браться за руки, я хочу жить сама с собой, в общем». Вот, и мне, все посмотрели на меня, не обижусь ли я как автор. Но я понял, что это не просто шутка, а это разговор идет о совершенно серьезном разделе поколений и мироощущении. А теперь я даже написал две такие строчки, вот в связи с этим совсем. «Население, публика, общество, браться за руки что-то не хочется. Да. Сейчас я вам почитаю несколько стихотворений. «Памяти брата моего Гиви. На откосе, на обрыве нашей жизни удалой ты не удержался, Гиви, добрый, стройный, молодой. Кто столкнул тебя с откоса, не сказав тебе прощай, словно рюмочку с подноса, словно вправду невзначай? Мы давно отвоевали, кто же справился с тобой? Рок ли, время ли, молва ли, вождь ли мертвый рябой? Он и нынче, как ни странно, похоронен и отпет, усмехается с экрана, а тебя в помине нет. Стих на сопках Магадана, лай сторожевых собак, но твоя большая рана не рубцуется никак. И кого теперь с откоса по ранжиру за тобой? Спи, мой брат беловолосый, добрый, стройный, молодой».
Вопросы поэтессе Юнне Морец задает Игорь Кохановский.
Хочу задать вам простой и одновременно очень сложный вопрос. Как вам сегодня пишется?
Это действительно очень сложный вопрос, поскольку это пока для меня самой еще тайна. Всегда трудно ответить на вопрос даже, что пишешь в данный момент, а тем более на вопрос, как пишется. Могу сказать, что в этом году в издательстве «Московский рабочий» выйдет моя новая книга. Она называется «В логове голоса», где много стихотворений я публикую впервые. Некоторые из них написаны совсем недавно, некоторые из них написаны давно, но никогда прежде не печатались. И я надеюсь еще до конца этого года собрать книгу прозы.
Юна Петровна, я прочитал ваши рассказы в 12-м номере журнала «Октябрь» за прошлый год и в альманахе «Апрель». Один из них «До и после недели рукопожатия» — это история о террористе и заложнике. Для меня лично стоит как бы особняком по отношению к другим вашим рассказам. Он очень многоплановый, многое в нем опущено, так во всяком случае не представляется. И вот в этом опущенном есть что-то, на мой взгляд, что перекликается с нашим сегодняшним днем. Или это только мои домыслы?
А вы знаете, в одном из своих интервью Ионеско сказал, что его отец сперва был фашистом, потом коммунистом. И это отнюдь не свидетельствует о его непоследовательности, заметил Ионеско, а наоборот, свидетельствует о его крайней последовательности, поскольку он всегда шел в ногу со временем. Вот эта позиция и это саморазвитие людей, идущих в ногу со временем, чрезвычайно меня волнует, занимает и разжигает мое любопытство. Рассказ «До и после недели рукопожатия» как раз написан о людях, идущих в ногу со временем. Человек вначале террорист, потом он глава демократического государства. А все мы как бы заложники у людей, идущих в ногу со временем. И вот эта проблема нашего заложничества у них чрезвычайно меня занимает, потому что люди, идущие в ногу со временем, стараются всех тащить за собой, а кто как бы не тащится, они принуждают тащиться. И их точки зрения, их планы, цели и намерения кажутся им единственно правильными и важными. И если вы посмотрите на всю нашу историю, вы увидите, как жестоко мы за это всегда расплачивались. И вот чувство заложничества у людей, идущих в ногу со временем, это порой чувство, которое посещает меня и сейчас. Я смотрю, как люди в прежние времена, не отличавшиеся никакими склонностями к отваге, личной храбрости, к защите демократических убеждений, становятся сейчас впереди колонны, движущиеся к демократии и гласности, и меняют обличье, и меняют свои взгляды. Мне, конечно, приятно, что они уже не несут ту демагогическую колесицу, которую несли прежде. Но я с большим опасением думаю о нашем будущем, которое находится в руках таких людей.
Когда все наши всех не наших перебьют, а наши всех угробят все не наши, когда все те порубят всех не тех, а все не те зароют тех и этих, тогда этническое равенство Берцовых
голеностопных, тазовых, височных не будет волновать дегенератов, усопших в героической борьбе, дегенералов, штаб дегенеральный с дегенеральной линией не будет волновать такой дегенеральный пух и прах, дегенеральный крах рядов сплоченных пищи из крахмала. 1981 год.
Юлий Ким. Гитарное выступление с предысторией.
Небольшая группа наших адвокатов, которые брались за тяжелое и неблагодарное дело защищать наших диссидентов, чья судьба была предопределена, заведомо решена, эта группа мне представляется героической. И они действительно были на свой лад героями. И недаром многие из них, то есть немногие, их было немного, некоторые из них впоследствии влились непосредственно в движение диссидентов, как Софья Васильевна Калистратова, которую потом попросили на пенсию, и, выйдя на пенсию, она стала заниматься непосредственно правозащитными делами, и если бы не наша перестройка, неизвестно, чем кончилось бы дело, потому что дело на нее было уголовное уже заведено. Так вот тогда я сочинил адвокатский вальс. В нем упоминается статья 190, которая в 66-м году специально была принята в Уголовный кодекс для того, чтобы по ней отправлять в места довольно отдаленные разных инакомыслящих и инакоговорящих людей, разных наших протестантов. Вот этот вальс. Я помню, был вечер. И собрались эти адвокаты, человек 5 или 6, и я 5 или 6 пел перед ними этот вальс. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо бы просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия, такие же люди, как и я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно таких же людей не понять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи.
90-й год. Перерыв.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
«Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 90-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Военное положение в Баку. Армия устанавливает контроль над городом. По официальным данным, погибает 125 человек. На мартовском пленуме ЦК Михаил Горбачев предлагает изъять из Конституции статью о руководящей роли партии. В марте на внеочередном съезде народных депутатов Горбачев избирается президентом Советского Союза. Советский Союз официально признает свою ответственность за преступление в Катыни в 1940 году, когда в лесу под Смоленском были расстреляны тысячи польских интернированных офицеров. Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР. Мэр Москвы Гавриил Попов. Мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Летом 90-го Ельцин, Попов и Собчак выходят из КПСС. Указом президента Горбачева возвращается гражданство ряду известных писателей: Василию Аксенову, Владимиру Войновичу, Ирине Ратушинской, Александру Солженицыну, Валерию Тарсису посмертно. Издательство «Посев» открывает в Москве свое представительство. Умирает патриарх Пимен. Новый патриарх Алексей II. 12 июня запрещена цензура. Июль. Массовые забастовки шахтеров. Иракские войска вторгаются в Кувейт, объявляя его отныне своей провинцией. Борис Ельцин обращается к соотечественникам за рубежом, заверяя, что их вклад в возрождение России будет принят с благодарностью. Лех Валенса избирается президентом Польши. 452 300 человек эмигрируют из Советского Союза. Около 60% направляется в Израиль, около 30% в Германию. Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира. Умирают композитор Леонард Бернстайн, писатели Альберто Моравия и Патрик Уайт, кинозвезды Грета Гарбо и Ава Гарднер. На торжествах по случаю объединения Германии выступает Крис де Бург.
Сергея Параджанова. Передачу из нашей парижской студии ведет Фатима Салказанова.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Фатима Салказанова. В эфире парижский выпуск программы «Человек и общество», сегодня посвященный целиком Сергею Параджанову, великому советскому кинорежиссеру. Как вы знаете, он скончался в Ереване 20 июля от болезни, которую принято называть тяжелой и продолжительной, от рака. Может, конечно, возникнуть вопрос, а почему программа о Параджанове была составлена в парижском карпункте «Радио Свобода»? Отвечаю, потому что в годы, когда Сергей Параджанов сидел в тюрьмах и лагерях, Франция особенно активно добивалась его освобождения. Здесь, в Париже, я познакомилась с Сергеем Параджановым осенью 1988 года и взяла у него интервью, которое вы сегодня услышите. И, наконец,
Последние полтора месяца своей жизни Сергей Параджанов провел в парижской клинике, где врачи безуспешно пытались вылечить его. Аресты, допросы, тюрьмы, лагеря и между всем этим фильмы. Советская власть обладает особым чутьем. Она с первого взгляда распознает художественную, эстетическую независимость, которая ей не без основания кажется опаснее политического инакомыслия. Или, как лаконично сформулировал эту мысль только что заглянувший ко мне в кабинет Дмитрий Васильевич Сиземан, для советской власти Мандельштам опаснее Врангеля. Кстати, о тюрьмах и лагерях, где Сергей Параджанов провел много лет. Боль и обида за Параджанова буквально захлестнули меня, когда я прочитала сообщение ТАСС о смерти Параджанова. Автор этого сообщения – Гагик Милкумян. В нем есть такая, по-моему, возмутительная фраза, и хочу надеяться, что вы согласитесь со мной, когда услышите ее. Цитирую. «В те годы, когда по независящим от него причинам Сергей Параджанов не ставил фильмов, он создавал сценарии для других постановщиков, писал прозу, занимался живописью и дизайном». Конец цитаты. Читаешь это и думаешь, ну что? Что мешало автору этого сообщения назвать причины, мешавшие Сергею Параджанову снимать фильмы, назвать имена тех, кто посмел запретить гениальному кинорежиссеру снимать фильмы, тех, кто жил припеваючи, когда Параджанов занимался тюремно-лагерным дизайном и живет сегодня, не испытывая никаких угрызений совести, проводя в жизнь очередную линию партии. Что же касается сценариев, то Сергей Параджанов действительно мысленно создавал их и в заключении. Тюремщики не могли запретить ему думать. Он рассказывает об этом и о многом другом в интервью, которое он дал «Радио Свобода» 9 ноября 1988 года. Мы встретились в парижской гостинице, где остановилась делегация грузинских кинематографистов. Как он радовался своей первой встрече с Парижем.
Я только добротой выжил. Добротой. И своеобразной жестокостью выжил три зоны рецидивной. Я слышал исповедь. Каждый человек, исповедующий мне, мне каждые 6 месяцев меняли зоны. Я имею в фондах удивительный сценарий. Каждая исповедь заключенного, уголовника, рецидивиста был гениальным сценарием. И сегодня Юрий Ильенко, режиссер Украины, понял это и снимает мой сценарий «Лебединое озеро. Зона». Три новеллы о гениальности, рассказанной мне уголовником.
Лето 90-го года отмечено трагической чередой смертей. 24 августа скончался наш коллега Сергей Довлатов. Его памяти был посвящен специальный выпуск «Экслибриса». Выступают Александр Генис и Петр Вайль.
Проза Сергея Довлатова столь доступна, сюжеты столь просты, характеры столь внятны, повествовательная ткань столь прозрачна, читать его столь увлекательно, что загадки, такой желанной и такой необходимой в искусстве, вроде бы не остается места. Говорить о художнике значит выявлять, обнаруживать скрывавшуюся в его произведениях тенденцию. А проделывать такую операцию над человеком далеко не всегда позволительно. Ведь была же какая-нибудь причина, заставлявшая его таиться, и, разумеется, причина серьезная, важная. Эти слова Льва Шестого, кажется, меньше всего применимы к Довлатову. В его повестях и рассказах все знакомо, прояснено, обнажено. Имя главного героя почти всегда Сергей Довлатов. Ситуации узнаваемы, коллизии обычные, повествование линейно. Автор, как правило, не дает себе труда даже изменить подлинные имена персонажей. Его тексты отличают ощущение полной достоверности, фактографичности, документальности. При всем этом нет никакого сомнения, что довлатовские сочинения не записные книжки, хотя представлен был у него и такой жанр, а художественная проза. Здесь заключено противоречие, основной парадокс Довлатова. Тот самый парадокс, который и скрывает, конечно же, существующую загадку, тенденцию, ради которой пишет автор.
Считать, что Довлатов лишь следует за потоком жизни, руководствуясь полным к ней доверием, столь же просто, сколь и непростительно. Его проза придумана и сконструирована от начала до конца, от самого начала до самого конца. Его тексты, воспринимающиеся как куски жизни, в самом высоком художническом смысле искусственны. От идейной сверхзадачи до языка, который при всей кажущейся естественности тоже отнюдь не записан, а сконструирован. Кто же в жизни говорит так, чтобы в предложении не встречались слова, начинающиеся с одной буквы? Вопреки впечатлению, Довлатов не идет за языком, хотя и целиком погружен в его стихию. Постройка текста для него начинается с создания идейной арматуры, на которую уже впоследствии натягивается повествовательная языковая ткань.
Довлатов скончался 24 августа, а за два дня перед тем, 22-го, звучала последняя передача с довлатовским участием. Выпуск «Поверх барьеров» вел тогда Петр Вайль.
В газете «Московские новости» опубликована небольшая статья Александра Кабакова «Пока не требуют поэта». В связи с выходом в нескольких странах повести «Невозвращенец», Кабаков, как он выражается, поварился 3 месяца в самой гуще западноевропейского книжного бизнеса. Разобрался, вернее, ознакомился с его механизмами и высказал на этот счет ряд тревожных, но здравых соображений. Заканчивается его статья такими словами. «Я готов мириться с диктатурой рынка. Это трудно и не очень приятно, но, по-моему, цензура хуже». Прокомментировать статью Кабакова вызвался один из участников нашей сегодняшней передачи, писатель-эмигрант Сергей Довлатов.
Александр Кабаков рассуждает трезво и мужественно. Впервые на моей памяти литератор из Советского Союза так четко противопоставил идеологическую конъюнктуру рыночной конъюнктуре со всеми ее ужасами. Именно ужас, по выражению Кабакова, царит сейчас в союз писательских коридорах и на давно пожалованных дачах. Ведь многим официальным советским писателям, цитирую Кабакова, из высокооплачиваемых государственных служащих предстоит превратиться в нищих вольных художников. Впрочем, добавляет Кабаков, не только партаппаратные авторы должны призадуматься под базарный шум приближающегося рынка, а элита интеллектуальная, а создатели действительно тонкой и серьезной литературы. Ведь во всем мире, продолжает Кабаков, хороший тираж для этой литературы 5-7 тысяч экземпляров. Что же будет? Восклицает Кабаков, поварившийся в западном книжном бизнесе 3 месяца, на что я, поварившийся в нем 12 лет, уверенно отвечаю, ничего страшного. Ошибка, вернее, как говаривали при Брежневе, недоработка Кабакова в том, что, противопоставив цензуру и рынок, как два полюса, северный, допустим, и южный, он забыл, что на полюсе никто не живет, в обоих случаях там слишком холодно, что между полюсами располагаются обширные территории с самым разным климатом, в том числе и наиболее благоприятным, умеренным. Покончив с банальной метафорой, скажу, что между рынком и цензурой огромное пространство, где, среди всего прочего, функционирует и подлинная литература. Кабаков сообщает нам, что на парижский книжный рынок выбрасывается еженедельно 200 с лишним новых книг. Будучи снобом, не могу не прибавить к этому, что на американский рынок выбрасывается еженедельно 1000 новых книг. И сама эта цифра говорит о том, что в этом потоке есть место и для нас с вами, то есть для нормальных литераторов, не создающих ни эротических романов, ни детективов, ни кулинарных книг, ни пособий по личному магнетизму, с одной стороны, по праву взявшихся за перо, но с другой стороны, еще не обогативших своим творчеством коллекцию мировых шедевров. Кстати, неделю назад на американский рынок был выброшен перевод моей очередной книжки «Чемодан» «The Suitcase», за которую я получил очередные 20 тысяч долларов. Это немного, но на эти деньги можно просуществовать год. При том, что ни одна из моих американских книг не принесла издателям ни цента. Некоторые из них в лучшем случае окупились. Вот вам и ужасы рынка.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 90-й. Литература. Роман Георгия Владимова «Генерал и его армия» много недель поглавно читается в эфире.
Говорит Радио «Свобода».
С другого берега.
Георгий Владимов, «Генерал и его армия». Журнальные варианты глав, печатавшихся в «Континенте», «Париж» и «Гранях», «Франкфурт на Майне». В сегодняшней передаче вы услышите отрывок из главы «Даешь предславль». Читает составитель программы Юрий Мельников.
Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чем теперь задумался маршал? Не о том, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в аферу, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным, поспешил обрадовать Верховного и этим закрыл все иные возможности, которые вот же углядел этот уволень, преподавший ему урок гениальности. Да, принимая тогда свое несерьезное решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки.
На этом, уважаемые слушатели, мы остановились в прошлый раз. Перед тем, как продолжить, давайте вспомним, о ком и о чем речь. Слово автору романа Георгию Владимову.
Слушатель этой главы, наверное, обратил внимание на то, что участники совещания в целом главному герою романа, генералу Кобрису, относятся в общем негативно. Кто враждебно, кто подозрительно, кто недоверчиво. Это объясняется исторически. Значит, первоначально взятие Киева предполагалось с южного плацдарма, который по имени сел Малый-то, Великий Букрин, назывался Букринским плацдармом. Он, по некоторым данным, не совсем, как говорится, правильно оцененным, считался более выгодным. Также считал и главный противник, генерал Манштейн, который очень быстро разгадал замысел нашего командования и сумел на этом плацдарме организовать сильное и кровавое для нас сопротивление.
Манштейн, он в романе у вас называется Эрих фон Штайнер,
Эрих,
да?
Эрих фон Штайнер, да. Так вот, в чем была новинка, предложенная генералом Чибисовым?
Чибисовым, который у вас Кобрисов.
Который Кобрисов. Да. Он выбрал плацдарм севернее, где не было почти никаких естественных укрытий, ни лесов, скажем, ни оврагов, ни болот, а наоборот были голые кручи. Меньше всего Манштейн или фон Штайнер мог бы ожидать высадки советских войск там. И именно там и высадился генерал Чибисов, он же Кобрисов, и этим он переиграл Манштейна.
И, наверное, эта неожиданность и дала повод Жукову считать этот замысел, эту операцию Кобрисова гениальной, не так ли?
Да, дело в том, что ведь уже было доложено Верховному, то есть Сталину, что...
Георгий Николаевич, мы уже забегаем вперед. Давайте сейчас продолжим чтение. Спасибо вам.
Одна из самых громких книг года – «Цинковые мальчики» Светланы Алексеевич. В 90-м году писательница была по приглашению парижского издательства во Франции. Беседу ведет наш сотрудник Дмитрий Савицкий.
Какие у вас были проблемы с публикацией вот вашего первого отрывка из вашей новой книги «Цинковые мальчики»?
Проблем публикации у меня не было. У меня была проблема поддержки полная везде. То есть мне говорили: «Света, страшно, как ты это могла вообще все это? И может, зачем? И сколько можно эти гробови? Это так страшно. Тем более, у нас же идет сейчас поток таких откровений, такой правды исторической, с сталинизмом и первыми годами революции. В общем, нашему народу сейчас очень трудно. Столько все обрушилось, молчали и молчали, а сейчас все обрушилось». И вдруг еще из близкого дня, это ведь еще страшнее говорить, тем более, когда все, там мы говорим поколению отцов, как вы могли, вот я говорю отцу. А теперь я знаю, что на мой вопрос отец просто меня жалел, он бы мог сказать: а как ты могла? Проблема реакции, вот что сразу возникло. И не только ребят самих афганцев, хотя им очень трудно расстаться, они культивируются как герои, и это в них поддерживается, и вот эти клубы, я думаю, у нас же ведь идет серьезная политическая борьба в обществе, эти клубы просто выгодно кому-то идет, это на случай каких-то вещей, это готовые боевые дружины, я думаю, это учитывается, и этих ребят, в общем-то, используют какие-то силы определенные, и очень жалко, что, вот я, например, думала, когда писала книгу, что они станут, что мы единомышленники, что мы будем вместе. пока мы не по одну сторону баррикад со многими из них. Вот что для меня удивление. Мне казалось всегда, во всяком случае, искусство всегда учит, что через страдания человека делает лучше, чище. Не знаю. Идеологизированный человек совершенно не поддается анализу искусства. У него все вопреки. И вот эта реакция была тоже вопреки.
А как отнеслось высшее командование, генералы, офицеры, к вашей книге?
Ну, военное командование отнеслось очень плохо. Я помню после одного каких-то интервью, где я сказала, до какой степени изощренности должна дойти наша пропагандистская машина, если матери забрать единственного сына, вернуть гроб, она даже не может сына поцеловать последний раз, и неизвестно, что ей привезли. И через полгода, в лучшем случае, а то и раньше, заставить ее ходить в школу и говорить о героизме. И звать следующих молодых мальчиков повторить, ну, подвигом это у нас называется. И этой же матери ничем, если она жила в плохой квартире, она так и живет. Даже путевка, поскольку это же больные люди, у них нервы сорваны, все. То есть она нужна как идеологическая единица, но как человек она все равно никого не терпит. Она все должна доставать с боем. И на это уходит энергия этих людей очень большая. И вот я об этом сказала. Так наши военные, они даже там в горком писали, чтобы ко мне как к коммунисту предъявили какие-то. И были очень удивлены, что, оказывается, я не член партии. Знаете, эти люди, как вот существует сейчас огромная литература, вот в обществе проходят процессы, а там как законсервированное сознание на уровне, ну, где-то 50-х годов. И вот военные газеты, конечно, ну, я не знаю ни одной военной газеты, которая не пыталась обвинить меня во всех грехах.
Летом 90-го гибнет музыкальный кумир России. У микрофона в Мюнхене Валерий Коновалов.
15 августа в среду в автомобильной катастрофе погиб рок-музыкант и актер, руководитель ленинградской рок-группы «Кино» Виктор Цой. Погиб в возрасте 28 лет, в расцвете творческих сил, в ореоле признанной славы как рок-музыкант и актер. Известный рок-критик Артем Троицкий заметил на страницах «Комсомольской правды», что для молодого поколения в Советском Союзе Цой значил больше, чем иные политические деятели, целители, литераторы. Ему верили больше, потому что он не врал и не лицедействовал. Он был и остался самим собой. В подтверждение слов Артема Троицкого достаточно напомнить, что в прошлом году за главную роль в кинофильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. Не меньшую популярность у советской молодежи он сыскал и как рок-музыкант. Так что это дает право говорить о Цое уже как о человеке, ставшем не только рок-кумиром молодежи, но и формировавшем ее взгляды и вкусы. Музыка должна радовать. Таковым было творческое кредо Виктора Цоя. Музыкант много ездил по стране, давал концерты. Впереди были творческие планы, все оборвал несчастный случай. Как сообщил корреспондент УТАСС, менеджер рок-группы «Кино» Айзен Шпис, трагедия произошла в Тукумском районе под Юрмалой, где Виктор Цой проводил свой отпуск. В первой половине дня, в среду, он возвращался с рыбалки на автомобиле и врезался в шедший навстречу «Икарус».
Татьяна Щербина. Стихи памяти Виктора Цоя.
Он поет в микрофон, как в цветок, Зигфрид из ПТУ, тушью пером расцарапывая каток, где все на коньках, кто отбросил, тот сунул ступни на горящую сковороду. Он чертит «Снимай коньки», не лозунг, а хит, не мученик, супермен, в Трагедистане, где мы не живем, а ждем перемен. 20 лет в загоне катка, на катурнах, в колодках, с лезвием, бреющим снежную бороду льда, и любые узоры от бритв — это кровавые полосы кода СССР, Трагедистан. Только этому чертим на спинке души, раньше имевший бюст и стан брата и антипода. Вот оно брюшко и крышка и спинка с мальками душ подо льдом, но кончается тушь, и, может быть, начинается дым.
Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 90-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир. В детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.